Говорит радио «Свобода». Украинская революция. Виктор Янукович сбежал из Киева, Юлия Тимошенко освобождена.
Это антикриминальная революция. Это протест против власти партии регионов. А эта партия – родная сестра российской партии жуликов и воров.
Болотное дело. Все подсудимые признаны виновными.
Люди, оказавшиеся за решеткой, сидят за всех нас. Любой из бывших на Болотной площади мог оказаться на скамье подсудимых.
«Пусть сирает» записали в Сочи песню о Путине. Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Украинская революция побеждает. Виктор Янукович отстранен парламентом с поста президента и бежал из столицы в Харьков. Киев полностью контролирует активисты Майдана. Юлия Тимошенко выходит на свободу. Хроника событий в репортаже нашего киевского корреспондента Владимира Ивахненко.
Марш активистов Майдана, пытавшихся подойти в минувший вторник к Верховной Раде, усиленно охраняемый милицейским спецназом, перерос в силовое противостояние. На помощь «Беркуту» власти мобилизовали из восточных регионов тетушек с ножами и дубинками. На центральных улицах Киева развернулись ожесточенные боевые действия, и к вечеру спецназ и бойцы внутренних войск атаковали Майдан и заняли часть площади. Результатом длившегося почти сутки противостояния стали более 20 жертв и около 200 раненых. Вместе с волонтерами пострадавших с поля боя выносила и оппозиционный депутат парламента Леся Арабец.
Количество жертв растет, и многие при смерти от полученных ранений. Действительно, больницы переполнены, наши полевые госпитали тоже катастрофически не хватает рук, не хватает медикаментов. При этом нам известны факты не только того, что людей израненных увозили прямо из больниц в неизвестном направлении, мы догадываемся, что это, наверное, СИЗО, но также тетушки повредили 30 машин скорой помощи для того, чтобы, по сути, парализовать работу медиков, которые помогали раненым. Очень много пулевых ранений, то есть против нас использовали оружие на поражение. Мне самой приходилось вытаскивать людей с огнестрельным ранением. Вчера и сегодня Янукович и его ставленники четко дали понять, что ни на какие мирные переговоры, даже ради спасения людей, они не готовы, ни на какие мирные сценарии решения проблемы.
Со среды Киев перешел на осадное положение. Закрыли школы и вузы, не работал метрополитен, въезд в город был ограничен. Появились сообщения о том, что в столицу направляются военные подразделения, а Служба безопасности Украины объявила о подготовке к проведению антитеррористической операции. На этом фоне Виктор Янукович отказывался от дальнейших переговоров с лидерами оппозиции. Вот как события этого дня комментировал политолог Владимир Фисенко.
Пока в Киеве только де-факто перемирие. Боюсь, что он действительно может быть временным, пока Янукович не сконцентрирует силы для нового штурма. Боюсь, что действительно Янукович не готов сейчас к реальным переговорам. Он все еще надеется вернуть ситуацию в свою пользу силовым путем. Многие считают, что у него другого выхода уже нет. Но это будет означать, что кризис в стране будет продолжаться. Даже если Янукович пойдет на массовые репрессии, а это логическое продолжение запущенного вчера сценария, это приведет к ответным насильственным действиям и уже приводит к началу процесса раскола страны. Как бы одну часть будет контролировать Янукович, другую попытаются взять под свой контроль противники Януковича, сторонники Майдана и оппозиции. Тут вопрос только в том, попытается ли Янукович силовым образом зачистить Западную Украину. Попытка такая тоже может быть предпринята, но это приведет уже не к десяткам, а к сотням, если не тысячам жертв. И просто, если не гражданской, то к партизанской войне против Януковича. И, конечно же, это будет кризис. Кризис, который охватит, если не большую часть страны, то значительную ее часть.
20 февраля 2014 года в украинской истории останется, очевидно, самым трагичным днем. Утром в минувший четверг несмотря на объявленное перемирие, силовики начали открыто применять огнестрельное оружие. Эпицентром противостояния стала улица Институтская, где бойцы самообороны Майдана перешли в контратаку. Журналистам удалось запечатлеть, как сотрудники спецподразделений Службы безопасности Украины вели прицельный огонь по активистам Майдана из автоматов Калашникова и снайперских винтовок. Координатор медицинской службы палаточного городка на Майдане Олег Мусий сообщил, что в этот день были убиты от 70 до 100 человек. Верховная Рада, собравшись на экстренное заседание вечером в четверг, приняла постановление о прекращении огня и возвращении в места дислокации всех людей в погонах. Из фракции партии регионов начали массово выходить депутаты. В парламенте образовалось новое большинство. В пятницу лидеры украинской оппозиции Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок после 13-часовых переговоров президентской администрации с Януковичем, которые проходили при посредничестве министров иностранных дел Польши и Германии, а также представителя президента России Владимира Лукина, подписали соглашение по выходу из кризиса. Лукин отказался поставить свою подпись под документом, в котором, в частности, отмечается:
«Обеспокоенные трагическими случаями гибели людей в Украине, стремясь немедленно остановить кровопролитие, решительно настроенные продолжить путь к политическому урегулированию кризиса, мы, ниже подписавшиеся стороны, договорились о следующем. В течение 48 часов после подписания этого соглашения будет принят, подписан и обнародован специальный закон, который восстановит действие Конституции Украины 2004 года с изменениями, внесенными до этого времени». Подписанты заявляют о намерении создать коалицию и сформировать правительство национального единения в течение 10 дней после этого. Конституционная реформа, которая уравновесит полномочия президента, правительства и парламента, будет начата немедленно и завершена в сентябре 2014 года. Президентские выборы будут проведены сразу после принятия новой Конституции Украины, но не позже декабря 2014 года.
Спустя несколько часов Рада проголосовала за восстановление парламентско-президентской формы правления, освобождение всех арестованных протестующих и отправила в отставку главу МВД Виталия Захарченко. Комментируя соглашение с Януковичем, в эфире одного из украинских телеканалов депутат от партии «Батьковщина» Андрей Сенченко заявил:
«Это соглашение не решит никаких проблем. Оно порождает иллюзию у Януковича, иллюзию нового шанса. Не согласится страна с пребыванием его у власти до декабря или до сентября. Он должен в течение, ближайших 2-3 дней подписать законы, которые принял парламент, и уйти».
Вечером в пятницу на Майдане освистали лидеров украинской оппозиции, пытавшихся рассказать о договоренностях с властью. Люди выдвинули ультиматум: отставка Януковича с поста президента до утра 10:00 субботы, либо вооруженное наступление. Не дожидаясь утра, президент на своем самолете вылетел из Киева в Харьков. Где сейчас находится Янукович, точно неизвестно. Ночью бойцы самообороны взяли под контроль президентскую администрацию, правительство и Верховную Раду. В субботу парламент избрал новым спикером Александра Турчинова, а исполняющим обязанности главы МВД Арсена Авакова. Против спикера парламента Крыма Владимира Константинова, призывавшего к пересмотру украинского статуса полуострова, а также против мэра Харькова Геннадия Кернеса и харьковского губернатора Михаила Добкина, инициировавших создание юго-восточной автономии, Служба безопасности Украины возбудила уголовные дела по обвинению в сепаратизме и посягательстве на конституционный строй Украины. Слово руководителю компании Berta Communications, политтехнологу Тарасу Березовцу.
Я уверен в том, что сегодня нет внутренних ресурсов и ресурсов внешних для осуществления сценария раскола Украины. Заседание в Харькове, которое сегодня собрало незначительное количество депутатов и политиков Юго-Востока, многие губернаторы страны попросту проигнорировали это событие, не способно сколько-нибудь внести раскол в существование нынешней Украины. Более того, достаточно быстрое событие в Верховной Раде, которое разворачивается, и неожиданно оперативная реакция Службы безопасности Украины, которая возбудила уголовные дела в отношении крымского спикера Владимира Константинова, а также харьковского губернатора Михаила Добкина и мэра Харькова господина Кернеса, должны сегодня существенно охладить горячие головы. Более того, выступление Кернеса на Харьковском съезде, к которому он заявил о том, что он выступает за целостность страны, показали, что сегодня запал сепаратистов существенно спал. Виной тому, в кавычках, и быстрая реакция правоохранительных органов, и достаточно быстрое событие, которое сегодня разворачивается в Верховной Раде, и, собственно говоря, неожиданное бегство президента страны Виктора Януковича. Ему сегодня остается уповать лишь на лояльность ближайшего окружения, и, очевидно, Виктор Янукович сегодня имеет определенные иллюзии в отношении того, что за него выступят жители юго-востока страны. Однако на лояльность жителей Харьковской области и ближайших регионов вряд ли стоит рассчитывать. Никто не готов умирать за пока еще действующего президента страны. Вопрос его ареста, я уверен, будет поднят в Верховной Раде в ближайшее время. Проблема только заключается в том, что, как и бывший уже министр внутренних дел Виталий Захарченко, который сбежал в Беларусь, президент Янукович, очевидно, не собирается дожидаться разворачивания роковых событий и готовится покинуть страну в любой момент.
Резиденция Виктора Януковича под Киевом Межигорье уже стала главной туристической меккой. Резиденцию открыли для всех желающих и проводят там экскурсии. Партия «Свобода» подготовила законопроект о передаче Межигорья в государственную собственность. Спешно покинутая Виктором Януковичем, резиденция Межигорья под Киевом уже стала главной туристической меккой. Сотни украинцев в субботу смогли познакомиться с ее достопримечательностями. Партия «Свобода» подготовила законопроект о передаче резиденции в государственную собственность. Несколько часов назад в Раде появилась информация о том, что президент написал заявление об отставке. Однако сам Янукович опроверг это в интервью телеканалу 112 в Харькове, заявив, что на Украине произошел государственный переворот.
Все, что сегодня происходит, в большей степени, это, конечно, и вандализм, и бандитизм, и государственный переворот. Я буду делать все, чтобы защитить свою страну от раскола. Я буду делать все, чтобы остановить кровопролитие. Я видел, что делается в Киеве. По моей машине стреляют. Но у меня нет страха. Я остаюсь на территории Украины. Я буду призывать всех международных наблюдателей, всех посредников, которые участвовали в этом политическом конфликте, чтобы они остановили бандитов. Это не оппозиция, это бандиты. Все, что происходит в парламенте, на выходе из парламента депутатов бьют, забрасывают камнями, запугивают. Решения, которые они сейчас принимают, они все противозаконные.
Поскольку Янукович отказался добровольно уйти в отставку, парламент принял постановление об отстранении его с поста президента Украины и назначил выборы на 25 мая 2014 года. Кроме того, Верховная Рада приняла решение, согласно которому Юлия Тимошенко больше не является заключенной. Вполне вероятно, что лидер батьковщины теперь будет играть главную роль в новой украинской власти. И это устроит как Запад, так и Россию, говорит политолог Константин Матвиенко.
Тимошенко всегда демонстрировала свою договоренную способность именно по отношению к господину Путину. Она всегда находила с ним общий язык. Поэтому и Россия всегда была на стороне западных стран, которые требовали, чтобы Тимошенко была освобождена. То есть это единственный консенсусный вопрос, в котором в отношении Украины находили взаимопонимание и страны Европейского Союза, и Соединенные Штаты, и Российская Федерация. Понятно, что освобождение Тимошенко с точки зрения раскладов, интриг в среде украинских политиков, оппозиционных, хотя уже в прошлом оппозиционных, сейчас фактически мы имеем дело с правящим большинством из бывшей оппозиции. Так вот, в этих раскладах она, конечно, принесет определенный диссонанс. Но, во-первых, не следует преувеличивать ее влияние сейчас, потому что Майдан стоял, как вы понимаете, совсем не за Тимошенко. И у Майдана не меньше претензий к оппозиции, чем к власти. Просто это претензии разного рода. Если к оппозиции претензии, в общем-то, бездеятельности и недостаточной квалифицированности, то к власти это уже претензии просто в преступлениях. Поэтому Тимошенко в этой связи представляет собой очень некомфортного партнера для оппозиционных лидеров, причем для всех, и для Кучко, и для Ятценюка, и для Техноблока.
Считает политолог Константин Матвиенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Почему удалась украинская революция? Размышления обозревателя Радио Свобода Анатолия Стрелянова.
Мы говорим «украинская революция», но надо иметь в виду, что творят ее, в общем, единицы. Единицы, но это личности. Что такое несколько тысяч человек на почти полсотни миллионов? Оказалось, что это может быть сила, и очень большая, решающая. Лишний раз задумаешься о роли личности в истории. Мы увидели, какой может быть роль всего нескольких тысяч личностей. Есть понятие «творческое меньшинство». Здесь героическое меньшинство. Героическое и, конечно, творческое. Личный состав партии и власти в Украине оказался не готовым умирать. Жить хотят. Ринулись на запад. Самолетом в небе над Киевом стало тесно. Кто не может убежать далеко, забиваются в норы. Перебегают в стан победителей. Тысячи тех, что орали «Усё будет Донбасс», доехав до Киева, их гнали на Киев за 2-3 сотни гривен, чтобы они там показывали, как народ поддерживает Януковича. А они перед Киевом или уже на вокзале поворачивают назад и прямо говорят, почему не хотят в город. Там, оказывается, надо умирать, а им хочется жить. А в Киеве горстка людей, готовых умирать, и умирают. Почему победила Чечня? И не только победила, а заставила Москву платить ей дань. И Москва исправно платит. Потому что в Чечне оказалось достаточно людей, готовых умирать. Мы их видели. Очень спокойные. Никакой истерики. Вот и в Украине. Здесь есть несколько тысяч, это самое малое, а на самом деле их наберется несколько десятков тысяч, людей, готовых умирать в борьбе против того, чтобы в Украине усё стало Донбасс. Тоже очень спокойное. Звоню знакомому пану Стеценко. Вы где? За рулем. Везу противогазы на Майдан. Где взяли? Там их уже нет, где взял. А потом что будете делать? Потом поеду на базар, куплю болгарку и трубы. Придумал кое-какую конструкцию для Майдана. О том, что попытаются разогнать Майдан и не преминут пролить кровь, сообщил мне за 2 дня. Что будете делать, если разгонят? Кто останется в живых, начнем партизанскую войну. На Майдане он все 3 месяца, каждый день, многие ночи. Все время что-то там делает, мастерит, повышает теплоотдачу бочек с горящими дровами. За это время на его счет поступило несколько платежей. Он предприниматель-одиночка. Почти все пошли на Майдан. Перед днем бойни навестил подругу. Смеется, надо было оставить ей последние воспоминания на всякий случай. Вы ей сказали, что будет бойня? Не, ну что вы. А жене? Жене сказал, пусть волнуется. Разумеется, глядя на это, думаешь о России. 2 вопроса. Теперь уже ясно, что будущее России зависит от ответов на эти 2 вопроса. Первый. Сколько людей готовы умереть за партию жуликов и воров, за Путина, за его друзей и пропагандистов? Сколько таких людей в погонах в первую очередь? И второй вопрос. Сколько людей готовых умереть в схватке с партией жуликов и воров? Вот это и есть главные вопросы российской политической жизни, вопросы дальнейшей российской истории. Я теперь смотрю только так. Выборы в России – это важно, это замечательно, даже выборы по-путински, чтобы люди все лучше понимали, что это такое. Но вот смотрю на Медведева, например, особенно когда он требует от Януковича, чтобы он перестал позволять вытирать об него ноги, то есть стал бить людей. Показал свою власть над Украиной таким образом. И в уме спрашиваю, скажите, Дмитрий Анатольевич, как, по вашим данным, сколько россиян в погонах готовы умереть за вас и сколько против вас? Не голосовать, а умереть, лишь бы не видеть вас с вашим шефом каждый день на экране и не слышать вашей брехни, в том числе брехни про Украину. Дело, кажется, подходит именно к этому. К тому, что именно эта пропорция будет решать судьбу России. Я не знаю, сколько человек и когда будут готовы умереть в борьбе против Путина и его людей. Но я точно знаю, что за них уже сегодня не готов умереть ни один. Ни один человек. И это они, Путин и его друзья, постарались, что украинская революция наводит меня на эти прикидки. Прикидки об их судьбе. Это революция двойного назначения или двойного происхождения. И, соответственно, она на двойной тяге. Во-первых, это антикриминальная революция. Это протест против власти партии регионов. А эта партия – родная сестра российской партии жуликов и воров. Люди партии регионов достали в первую очередь предпринимателей, в том числе довольно крупных. Пришли к власти и с ухватками чистых уголовников стали грабить и давить всех подряд. Не случайно каждый четвертый на Майдане предприниматель или что-то вроде этого. Хотел бы я увидеть российскую газету или экран казенного направления, которые бы внятно и не один раз сообщили это своим зрителям и читателям. Взбунтовались среди прочих предприниматели, самые гордые, смелые и грамотные из них. Это почти исключительно люди с высшим образованием. Янукович, его сыны и друзья взяли страну в плен и стали делать с нею, что хотели. Моя мать говорила, что хотят, то и делают. Это кратчайшее и самое емкое из определений советской власти и ее кадров, их манер и психологии. Самой сути. Что хотят, то и делают. Без всякой оглядки на законы приличия. Власть такого типа называют еще оккупационной. В этой обстановке оборзели менты, прокуроры и судьи. Страна почти превратилась в лагерную зону с пахонатом не в переносном, а в буквальном смысле слова. Эту революцию называют антикриминальной, но было бы точнее антиоккупационной. Донецкий, как называют кадровый состав Януковича, попытались установить в Украине оккупационный режим. Очень близко к буквальному смыслу этого слова. Оккупационный режим в Украине. Теперь он, кажется, издыхает под ударами революции и под тяжестью своих бесчинств. Во-вторых, это национально-освободительная революция. Можно сказать, это продолжение той национально-освободительной революции, которой являлся Майдан 4-го года. Партия Януковича, оказавшись у власти, отменила, если так можно выразиться, государственное строительство. Она как бы забыла, да и действительно забыла, что существует, во всяком случае должно существовать и развиваться, укрепляться государство под названием Украина. Страна стала превращаться в сплошной суржик. Суржик – это не то ни сё, ни украинское, ни русское. Нечто безыдейное, бесполитическое. Дело не в том, что стали придавливать украинство или поднимать русскость. Нет. Но махровым цветом пошла цвести равнодушная, бессердечная, тупая совковость во всем. Оказалось, что люди это чувствуют, на людей это действует угнетающе. Они не могут выразить словами, но вот ногами, когда пришлось, выразили, вышли на Майдан, ноги сами их вынесли. Захотелось государства, в котором был бы порядок, право, государственное достоинство, культура государственности, вообще какая-то культура. Украиноязычные и русскоязычные органично объединились в стремлении стать, наконец, нормальным европейским государством, прервать тот процесс, который развернула правящая сила под лозунгом «Усё будет Донбасс».
Анатолий Стрелин отмечает антикриминальный характер украинской революции. Есть еще одна ее характеристика – это революция антисоветская. Повсюду в городах и селах в эти дни сносят памятники Ленину. Гость программы «Итоги недели» – основатель УНА-УНСО, борец за независимость Украины Юрий Шухевич. Он провел в советских тюрьмах, лагерях и ссылках более 30 лет. В 2006 году ему было присвоено звание «Герой Украины». Звание героя было указом Виктора Ющенко присвоено посмертно его отцу, главнокомандующему украинской повстанческой армии Роману Шухевичу, убитому в 50-м году сотрудниками советского МГБ. Однако Виктор Янукович, придя к власти, лишил этого звания и Романа Шухевича, и другого лидера националистов Степана Бандеру. Идеи украинской повстанческой армии сейчас вдохновляют главную движущую силу новой украинской революции – молодежную организацию «Правый сектор». Клич партизан-антикоммунистов «Слава Украине! Героям слава!» звучит в эти дни на любом митинге. Юрий Шухевич подростком вступил в борьбу с коммунистами. Первый раз его арестовали и приговорили к 10 годам лагерей в 1949 году, когда ему было всего 15 лет. В разговоре со мной Юрий Шухевич сказал, что считает новую украинскую революцию продолжением событий 91-го года, когда распался Советский Союз.
Вот еще один Советский Союз уже в таком уменьшенном виде. Мини-союз. Он распадается. Это конец этого советского мира. Запоздание на столько лет. Но действительно это так. Наступает конец.
Именно поэтому сейчас в Украине разрушают, сбрасывают с пьедесталов статуи Ленина, да? В России не понимают, почему это происходит. Вы могли бы объяснить?
Ленин – это символ всего советского. С него начиналось. В Украине имеются свои счеты с Лениным. Ультимат от Центральной Рады, захват Муравьёвым Киева, и с этого все началось. И продолжалось годы. И год. Это и голодомор, это и массовые репрессии, депортации, много-много кое-чего. Это символизирует ли. Тут еще я знаю для русских непонятное явление. Знаю причем, как там в России подают все это. В таком извращенном виде, что это ужас. А если кто пытается правдиво подать, как канал «Дождь», его просто закрывают. Знаю тоже почему. Даже те, кто поинформирован менее более, не могут понять, как так, что поднялся народ вдруг, быстро, сам организовался и проявляет такую дисциплину, и я вам скажу, такое мужество, стоять безоружным под пулями и не разбегаться, это людей удивляет. Но Россия не может понять Украину. Вы понимаете, мы, это в генах наших. Наши предки организовали такое уникальное явление в истории, как Запорожская сечь. Это продолжалось не год, не два, а свыше двух столетий. И как в одной из наших песен, что кажется, что знову відродилася Січ. И вы знаете, она возродилась. Она возродилась на Майдане. Русские этого не могут понять. Вот в чем дело. И потому всякие небылицы, русская печать, русское радио, русское телевидение распространяет о Майдане. Но это неминуемо.
Ну вот я вам процитирую прямо заголовок газеты «Комсомольская правда» на первой полосе. «Захватив Украину, бандеровцы нацелятся на Россию».
Вы знаете, что это пропаганда. Но Путин действительно боится. Две причины его страха. Причина первая. Рушится его мечта о восстановлении Советского Союза. Без Украины империя невозможна. И когда Украина ускользает из его рук, гибнет мечта о восстановлении Советской империи. Это первое. И говорят, что плохой пример заразителен. И там в Кремле боятся. А вдруг через год, два, а я верю в это, не могу сказать, через сколько это будет. Но я вам скажу, я верю в то, что когда Украина освободится и покажет положительный пример, через год, два, пять лет полыхнет Россия. И вот чего боится Путин. А тогда Майдан будет на Красной площади. А он может это допустить даже в мыслях? Думаю, нет.
Юрий Романович, вы общались с молодыми людьми, которые сейчас выходят на Майдан или во Львове тоже участвуют в этих акциях протеста?
И во Львове, и в Киеве общался, и с молодыми, и несколько старшими, потому что был я на Майдане в Киеве. И, ну, во Львове так не стоят эти люди, а в Киеве стоят. Стоят афганцы, стоят офицеры, которые уже не на действительной службе, но стоят там тоже. Уже люди не молодые, им по 40, за 40 лет, с опытом. И они, а это одна из таких ударных сил Майдана, когда начинаются боевые действия, в кавычках. Все они едины. А что я думаю об этих молодых, и им принадлежит жизнь. И это их будущее, и они за него борются. И я с ними говорил, и я их понимаю. Причем я вам скажу, что я их понимаю, может быть, лучше, чем многие, несколько моложе меня.
Потому что вы сами начали свою борьбу тоже в очень юном возрасте.
Да, я начинал в детском возрасте, и поэтому я понимаю их. Я как будто возвращаюсь туда, в свое детство и юность.
Что вы им говорите? Каковы задачи сейчас тех, кто борется?
Задача там единая. Не вернуться там к Конституции 4-го года. Не поменять Януковича на кого-то. Ничего подобного. Задача изменить всю нашу жизнь. Всю эту систему, гнилую систему, советскую, которая отличается от той советской тех времен до 91-го, тем, что она уже совершенно сгнила. И вот эту гнилостную систему заменить на новую, на настоящее народовластие, чтобы народ контролировал власть, контролировал силовые структуры, ну, контролировал всю жизнь государства. Действительно. Ведь смогли подобное построить Швейцария, в несколько штатах США есть прямое народовластие, знаете, решаются многие вопросы путем референдумов и так далее. Почему мы не можем? Мы можем. Тем более, что я вам говорю, у нас есть опыт. И опыт Запорожской сечи, и это в нашей крови. И мы сумеем построить такую власть народа для народа.
Украинский политик Юрий Шухевич о романтическом идеале Майдана и антисоветской революции. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». События в Киеве остаются главной темой дискуссии российских блогеров. Их мнение в рубрике «Сетевые разговоры», которую подготовил Александр Бобраков-Тимошкин.
Равнодушных к украинским событиям в политизированной части российской сети мало. Пишут не только о самих событиях, но о том воздействии, которое они могут оказать на ситуацию в самой России, и о возможных планах российских властей в случае смены власти в Киеве. Среди тех, кто настроен оппозиционно, многие сопереживают Майдану. Айдер Муждабаев присоединился к акции, которую проводили вечером в пятницу в Польше и других странах Европы. Зажег в 8 вечера свечу в память о погибших в Киеве.
«Одновременно со всем миром свободных людей я зажгу свечу в темном окне в память о героях Украины, настоящих величайших героев. Настаиваю, ни жертв, ни мучеников, победителей. Они победили, заплатив цену, на которую не готов подлец, трус, лицемер, халуй. Точно зная, чем рискуют, пришли и навсегда остались там, на Майдане украинского духа. Знаю, что окон со свечами в Москве будет мало». Но это не жест, не пустое. Не для них это нужно, а для нас. Каждому для себя. Своей смертью эти люди показали, как важно в самых чудовищных обстоятельствах оставаться людьми. С честью, совестью, без корысти.
Леонид Волков объясняет, почему происходящее на Украине не гражданская война и возлагает моральную ответственность за гибель людей на Путина.
Идиоты пишут о гражданской войне на Украине. Гражданская война – ужаснейшая вещь. Это когда бы приехали западенцы из Львова в Киев за своей правдой, тетушки из Донецка за своей, бегали бы по улицам и стреляли друг в друга, а милиция бы их разнимала. Это была бы гражданская война. А когда одни люди приехали и пришли за своей правдой, а власть вместо того, чтобы слушать их, свезла гопников, вооружила их, натравила на людей, а милиция помогает гопникам и выполняет незаконные приказы, и снайперы с крыши стреляют в людей, это не гражданская война называется, а преступление против человечности. И как у каждого преступления, у этого есть заказчики, исполнители, подстрекатели. И все они известны. Все или почти все подстрекатели того, что происходит в Киеве, в эти дни, увы, к нашему стыду и позору, находятся в России. Вся эта ополоумевшая, дрожащая от страха нелюдь, Железняки и Соловьевы, вслух сейчас кричат Януковичу «убивай», но это лишь продолжение тех советов и нашептываний, которыми, очевидно, сопровождался весь политический процесс вокруг Майдана, когда он еще был мирным и когда он мог достичь логического конца без крови. Когда Путин выделял с барского плеча 15 миллиардов Януковичу, это, очевидно, было куда более явным и жестким требованием убивать, чем комическое медведевское «не быть тряпкой». Уж Янукович-то прекрасно знает своего старшего бизнес-партнера, знает, что тот большими деньгами не разбрасывается и за большие деньги строго спросит, но и защищать свои большие деньги будет, как раненый зверь. Ведь Путин весь движим только этим животным собственническим инстинктом. Эти 15 миллиардов были четким и ясным приказом и заверением одновременно. «Делай, что хочешь, но реши ситуацию, а мы тебя не бросим и всегда поддержим, любыми средствами». Только не вышло. И вот народ Украины с преступником Януковичем справится, а нам-то еще предстоит.
Упомянутый Волковым Железняк – это депутат Госдумы Сергей Железняк, в разгар уличных боев в Киеве, написавший в Фейсбуке.
«Совершенно очевидно, что с бандитами, взявшими в руки оружие, не может быть никакого перемирия. Это не политическая сила, с которой имеет смысл вести переговоры, а преступники, которых нужно срочно выявлять, арестовывать и привлекать к уголовной ответственности. При вооруженном сопротивлении преступников, угрожающих жизни и здоровью, уничтожать их без сожаления. Никаких других эффективных мер по наведению законного порядка в острой фазе прямого боестолкновения с вооруженными бандитами не существует».
Так высказывается депутат Госдумы. А что уж говорить о многочисленных пропагандистах в сети и на госканалах. Об особенностях пропаганды в России в связи с Украиной пишет Евгений Левкович.
«Вся, абсолютно вся кремлевская рать упирает на тотальную ненависть протестующих к русским и ко всему русскому. Бандеровцы, западенцы, фашисты, наследники Гитлера – это все дословные цитаты. При этом, снова здорово, какое любительское видео из Киева не посмотри, почти всегда в толпе протестующих слышна русская речь, причем часто даже от самых суровых парней при полной экипировке, часть из них даже между собой разговаривает по-русски. То есть это самые что ни на есть русскоязычные жители Киева, которых, кстати, в этом городе дофига, и с Януковичем, очевидно, бьется внушительная часть обычного нашего гражданского Киева, а не только боевики из правого сектора. Дорогие, в том смысле, что вы слишком дорого нам обходитесь, кремлевские жулики. Вы что, готовите нас к войне? Вы хотите, чтобы нас окончательно возненавидела часть Украины? У кого правда, тот и сильней. Это разве цитата не из любимого вами фильма? Вы действительно, в случае чего, планируете отсидеться в блиндажах? Вы вообще понимаете, что творите?»
Максим Артемьев.
«Преодолев отвращение, смотрю передачу Соловьева. Впервые в жизни. Надо же знать, какие идеи у кремлевских. Мерзостно и пакостно, а главное, идей нет, и эти ничтожества правят великой страной».
Несмотря на явно антимайданную риторику государственных российских СМИ, у скептически настроенных по отношению к Путину националистов, напротив, складывается впечатление, что Кремль недостаточно активно вмешивается в украинские дела. У Егора Холмогорова такой рецепт для объединения русской нации.
«Я очень надеюсь, что Путин отпустит узников 6 мая и введет войска в Крым, лучше не только в Крым. И тогда я готов снова признать его святым. Время сплачивать нацию».
Впрочем, веры в то, что Путин поступит именно так, у Холмогорова мало.
В общем, универсальная формула украинской политики Кремля такова: прятать собственную трусость и слабость за трусостью и слабостью украинской власти.
Сразу несколько записей в Фейсбуке посвятил переубеждению грезящих о завоевании Крыма русских патриотов Максим Кантор.
«Произносят много якобы ответственных и мужественных слов о том, что надо ввести русские войска. Это провокация. Россия не должна участвовать в этой войне. Граждане, не слушайте провокаторов и авантюристов».
Вот какой вывод для России делает Андрей Десницкий из украинских событий.
«Опыт Украины показал, что никакие координационные советы, никакие парламентские или непарламентские партии в час икс не будут решать ничего. Решать будет толпа или народ, как хотите называйте. А до часа икс решать все будет Путин».
Обзор блогов подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бубраков-Тимошкин. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Торощину. Слава, здравствуйте. Узнали ли зрители российских госканалов, что в Киеве произошла революция, антисоветская революция, как говорил сейчас Юрий Шухевич?
Ну, вы знаете, это такой вопрос очень сложный. Тут прежде всего, я бы сказала, смотря какие зрители. Те зрители, которые потребляют продукцию федеральных каналов, А я думаю, что их огромное, гигантское множество, они, конечно, так ничего и не узнали толком, потому что достаточно послушать там Соловьева, который, кстати, в эти горячие денечки выходит уже каждый вечер, он выходит со своим воскресным вечером, даже не потрудились как-то по-другому назвать эту программу. Завтра будет Киселев, накануне у нас был Семин, Семин, правда, не имеет отношения к украинским событиям, но тоже все, в общем-то, все, каждая лыка в строку. Поэтому, конечно, они твердо убеждены, что защитники Украины, поборники всего светлого и хорошего, это бойцы Беркута, у которых деревянные палки, и противостоят они погромщикам и даже террористам, и экстремистам, так называемым демонстрантам, то есть людям с Майдана. Вот это вот такая картинка, которую кормят нас уже не первый месяц, скажем так, а последние дни это уже какие-то трагедийные масштабы нашей пропаганды, потому что вот даже вот я человек, который действительно, ну, это моя профессия, смотреть телевизор, я его смотрю очень много, я вообще уже не понимаю, что для чего делается. Вот мы говорим Семин, Соловьев, Киселев, но понятно, что эти люди ничего не решают, это бойцы идеологического фронта, их пустили на передовую. Но вот что хотят командиры, вот для чего это все, что это за такая странная пропаганда? Для чего это все делается? Если у Соловьева там 5 дней говорят, что Януковича не нужно трогать, нужно сейчас ему всячески помогать, а когда вот становится ясно, что Янукович сам подписал указ, то тут же его называют уже политическим трупом, но общая тональность все равно такова, что нужно защищать тех людей, на чьей стороне Беркут. Самое смешное, что ведь любой человек, любой зритель, о котором вы спрашиваете, имеет в открытом совершенно доступе канал Евроньюз. Более того, я, наверное, удивлю наших слушателей, если я скажу, что это гигантский такой медиахолдинг европейский, в состав которого входит ВГТРК. Более того, там ВГТРК даже в совете директоров участвует. Я помню, когда это начиналось в 2000-х, то ВГТРК очень этим гордился. Но по условиям этого канала ты, пожалуйста, делай, что хочешь, но новости должны быть независимы, здесь факт отъединен от комментария. И поэтому любой человек, который переключается на Евроньюз, вот в ту же самую минуту, когда там вещает Соловьев, он переключается на Евроньюз, где, повторяю, участвует ВГТРК, и слышит все абсолютно другое. И видит этих пожилых женщин, которые на Майдане, вот этих террористок и ублюдков, и наркоманов, и алкоголиков, и все такое прочее. Вот каким образом наша пропаганда будет из этого выпутываться, я вообще не понимаю. Такое ощущение, вот общая тональность, завтра война. Завтра война, завтра мы поможем братскому народу, и поэтому сегодня нужно как следует подготовить аудиторию. Вот это сумасшествие уже мне абсолютно недоступно.
Вы упомянули Константина Семина, большой резонанс вызвал его фильм о власовцах. Я тоже посмотрел, там упоминается наша радиостанция не раз. Но, в общем, единственное, что я извлек из этого фильма ценное, что в Америке есть памятник Власову небольшой, я не знал об этом. Но все остальное, мне кажется, похоже на какую-то брошюру 73-го года пропагандистскую.
С тем лишь отличием, что я их не читала, но подозреваю, что те брошюры были сделаны, ну, хотя бы с каким-то не то, чтобы большим талантом, о таланте здесь говорить не приходится, но с каким-то большим толком. Вот для чего, для кого это все? Ведь это же такое вялое сочинение, оно же, понимаете, это даже не Киселев. Вот Киселев действительно мастер жанра. Он бьет на подсознание, как завещал нам великий Михаил Леонтьев. И, так сказать, он свою работу делает, видимо, очень хорошо, за что ему дают ордена, регалии, новые посты и прочее. А это какое-то подмастерье, которое никак не выучится, вот этот Семин. Но, насколько я знаю, рейтинг был очень маленький у него. И там даже, ну кого, ну Гаврила Попова он записал во Власа. Ну, кого еще? Довлатова, радиостанцию вашу там и нашу целиком. Ну, в общем, это как-то вообще, по-моему, даже ниже уровня разговора Семин.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарущины. Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». 21 февраля началось оглашение приговора по болотному делу. На скамье подсудимых 8 человек. Все они признаны виновными. Но решение суда мы узнаем лишь в понедельник, когда закончится Олимпиада и Россию покинут ее зарубежные гости. О том, что происходило в зале суда, рассказывает Наталья Джанпаладова.
За Москворецкий суд Москвы был отцеплен с вечера 20 февраля. В день приговора попасть в переулок, в котором находится суд, можно было только предъявив пресс-карту. Таким образом, практически никто из активистов, пришедших поддержать подсудимых, а среди них были и участницы группы «Пусси Райот» Надежда Толоконникова и Мария Алехина, оппозиционеры Алексей Навальный, Илья Яшин, амнистированные фигуранты «Болотного дела» и другие, на оглашение приговора не попали. Около 3 часов дня, а оглашение было назначено на полдень, судья Наталья Никишина начала читать приговор. Из вступительной части стало понятно, что приговор будет обвинительным. Суд пришел к выводу, что на Болотной площади 6 мая 2012 года происходили массовые беспорядки, и все 8 подсудимых совершили насилие по отношению к полицейским. Судья перечисляла в отношении каждого из подсудимых, какое именно насилие они совершили, что кидали в полицейских и какие те получили травмы. Затем, перечислив ущерб, причиненный столичной полиции и другим службам, задействованным 6 мая на Болотной площади, судья довольно неожиданно объявила, что оглашение приговора продолжится в понедельник, 24 февраля. Адвокаты и защитники полагают, что большое количество людей возле суда, внимание, прикованное к этому делу, могли вынудить судью отложить оглашение приговора, чтобы снизить накал страстей. Еще среди причин – возможное отсутствие решения по мере наказания. Представители государственного обвинения просили для них сроки от 5 до 6 лет колонии. Вот мнение о процессе политика Ильи Яшина, который 21 февраля пришел к Замоскворецкому суду.
Позорный процесс, он очень сильно меня расстраивает, потому что я прекрасно понимаю, люди, оказавшиеся за решеткой, сидят за всех нас. И да, любой из присутствующих здесь, любой из бывших на Болотной площади мог оказаться на скамье подсудимых, но оказались именно эти ребята, и наша общая задача их защитить, их отстоять и выразить им солидарность. Поэтому здесь собрались люди для того, чтобы просто услышали под окнами наши голоса. Это очень поддерживает. Это самое главное, что поддерживает за решеткой ощущение того, что ты не один, и то, что люди за тебя переживают. Я рассчитывал, что будет больше людей. Понятное дело, что рабочее время, понятное дело, что будний день. Но все-таки несколько сот человек, наверное, здесь собралось. Может быть, до 1000. Я рассчитывал, что, конечно, людей придет больше. Надо выходить и выражать свое несогласие. Это совершенно очевидно. Потому что если мы будем все сидеть по своим коморкам, по домам, по кухням, по интернетам, то ничего в нашей стране не изменится.
А вот что сказал также пришедший к суду оппозиционер Алексей Навальный.
Люди по 2 года уже сидят без малейшей вины, поэтому никакого оптимизма у меня нет. И я не думаю, что случится что-то волшебное, и вдруг их возьмут и отпустят. Я надеюсь, естественно, на лучший исход, но, повторюсь, никакого оптимизма у меня нет.
Этот приговор уже 4-й в отношении фигурантов «Болотного дела». В ноябре 2012 года к 4,5 годам колонии был приговорен Максим Лузянин, который признался в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к полицейским. Обвиняемый по этим же статьям Михаил Косенко в октябре 2013 года был признан виновным и решением суда отправлен на принудительное лечение. В апреле 2013-го к 2,5 годам был осужден Константин Лебедев, заключивший сделку со следствием и признавшийся в организации беспорядков 6 мая. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В воскресенье завершается Олимпиада в Сочи. Я приветствую спортивного обозревателя Алексея Кузнецова, с которым мы подведем некоторые ее итоги. Алексей, ну, в первую очередь, что стало причиной поражения хоккейной сборной России? Вторую Олимпиаду подряд она остается без медалей, и вообще хоккейная российская команда еще никогда в своей истории Олимпийские игры не выигрывала.
Ну, самое простое объяснение – это тренерские просчеты Зенитулы Белединова, главного тренера российской команды. Но мне кажется, причина поражения куда более весомая, чем просто тренерские неудачи. Ведь в составе сборной России, даже несмотря на некоторые травмы и отсутствие некоторых игроков, собраны очень сильные игроки из Национальной хоккейной лиги, а также те, кто недавно в ней выступал. Ну, взять хотя бы имена Датюк, Овечкин, Малкин, Радулов, Ковальчук. Это очень серьезные игроки, из них можно составить 2 мощные тройки нападения и дальше только дополнять их какими-либо сдерживающими или другими тройками. А в игре сборной России вообще не проявилась какая-то свойственная еще советской сборной атакующая манера, наступательная игра. Как-то беззубо Россия не откатывались назад, стремились играть от обороны. Это не свойственный им хоккей. И в атаке ничего у них не получалось. А знаменитый Александр Овечкин забросил первую шайбу в ворота Словении и больше ничем не отличился. Конечно, это вопросы, которые заставляют задуматься очень серьезно. В сущности, каждая из дней игры российской сборной сыграла по-своему неудачно. Мне кажется, что то, с какой радостью отмечали заброшенные шайбы ворота очень слабых команд Словении и Норвегии, российские хоккейные звезды, говорит о том, что у них в каком-то стремлении побеждать были с этим очень большие проблемы. Норвегия и Словения не те сборные, забив шайбы в ворота которых стоит так уж бурно праздновать. Возможно, игроки поддались такой всеобщей атмосфере, сфере, что от сборной ждали все какой-то обязательной победы, что на эту сборную делалась огромная ставка олимпийская. Возможно, здесь сыграла свою роль какая-то психологическая особенность подготовки. Ну и мне кажется, еще одна проблема – это то, что сборная России состоит из игроков, которые по школе были еще в временах советских, когда были длительные сборы, когда долго готовили игроков в одном и том же составе, а потом они разъехались в НХЛ и вроде бы привыкли уже к той манере игры, когда требуется быстрое реагирование на мгновенно меняющуюся ситуацию, когда игрок более самостоятельный. У них не хватило именно этой игровой самостоятельности. Хотя, повторяю, все они давно играют в НХЛ, и все они должны были привыкнуть к новой манере, к новому взгляду на мир.
Алексей, ну и, конечно, украинские события очень сильно сказались на атмосфере игр. Победа сборной Украины в женской биатлонной эстафете практически совпала с отказом украинской горнолыжницы Богданы Мацацкой от участия в соревнованиях из-за ситуации в Киеве. Кто из украинских спортсменов прав, на ваш взгляд? Или правых здесь быть вообще не может?
Скорее, второе. Каждый по-своему из спортсменок отреагировал на события в Украине. Надо лишь заметить, что у горнолыжницы Мацацкой показалось, что не было никаких шансов на медали. И у нее возможность обратить внимание на украинскую трагедию была именно такая, которую она и сделала. Украинская биатлонная сборная, напротив, имела все шансы победить. И это вообще историческая для Украины медаль. Они выиграли в очень серьезной борьбе. Но в целом команда очень хорошо подготовлена, и команда понимала, что шансы у них есть. Именно выиграв, они смогли обратить внимание на то, что происходит в Украине, как-то выразить свои отношения. Ну, а уж так получилось, что по заявлению Елены Федгрушной, лидера украинской сборной, российские болельщики по трассе на нее и на ее коллег по сборной очень активно, скажем так, по отношению к ним себя вели, кричали «промахнитесь» и всячески выражали свое неудовольствие выступлением сборной Украины. Конечно, это очень шокировало украинских биатлонисток, и я думаю, это, безусловно, не спортивное поведение и недостойное болельщиков поведение. Но, к сожалению, в России таковы реалии сейчас.
Спасибо, я благодарю спортивного обозревателя «Радио Свободы» Алексея Кузнецова. Внимание журналистов, работающих в Сочи, от соревнований отвлекла знаменитая группа «Pussy Riot», приехавшая в олимпийскую столицу, чтобы записать новую песню «Путин научит тебя родину любить». Каждый день участников группы и их друзей задерживали, а во время записи клипа произошел скандальный инцидент, ставший международной сенсацией. Казаки избили девушек, отхлестали их нагайкой. Больше всего досталось художнику Алексею Книдляковскому, который тоже участвовал в записи клипа. Вот что он рассказал мне на следующий день после избиения.
Ну, для меня, в принципе, все это не стало неожиданностью, и даже включая поведение казаков, так называемых. Потому что уже несколько лет целенаправленно Александр Николаевич Ткачук, губернатор Краснодарского края, он выстраивал свою политику во взаимоотношениях с так называемым казачеством именно по такому принципу, то есть кнут и пряник, да, то есть казакам пряник, а всем остальным кнут. И это его любимое такое дитя, любимая игрушка казачества. Он с ним носился, как в тисовой торбе всегда. И, естественно, официальная либо неофициальная политика попустительства в отношении этих ребят привела к закономерным результатам. И вы знаете, мы сегодня прошли по Сочи. До вчерашнего дня на всех вокзалах, на всех ключевых местах стояли патрули казаков. Сегодня их нет. Их срочно убрали.
То есть вы думаете, что наказали за вчерашнюю акцию?
Ну, это прямая связь. Мне кажется, что Путин, в общем-то, недоволен тем, что казаки, по сути, ему срывают его личный праздник, срывают какие-то ряженые клоуны, которых тут вырастил губернатор. Сегодня они напали на нас, хорошо. Завтра они нападут на какого-нибудь иностранного туриста, который приедет на Олимпиаду в Сочи и захочет просто продемонстрировать свое отношение к проблемам ЛГБТ, я предполагаю. Выйдет где-то с флагом ЛГБТ, пройдет. Они точно так же нагайками забьют его. Может быть, им кто-то не понравится там, или еще что-то произойдет, какой-то конфликт, они сделают то же самое. Но это неуправляемые люди, то есть они банально никому не подконтрольны.
Вам очень сильно досталось, у вас была рассечена бровь, да?
Меня рассечена, меня отвозили здесь в больницу городскую местную, на скорой помощи меня отвезли, мне зашили рану. Да, у меня очень болят плечи, потому что мне выкручивали руки. Здесь какая-то, наверное, личная такая уже обида казаков, потому что они сначала вдвоем, потом втроем пытались безуспешно меня повалить на асфальт. И вот после того, как меня рассекли бровь, я чуть на мгновение потерял ориентацию, они уже вчетвером меня положили на асфальт. Очень странно, либо казаки такие слабые, как-то вот неожиданно для меня это было. Я ожидал, что все-таки в казачество более крепких видов сделать. Ну, заломили мне руки, причем ломали на излом, это достаточно сильная боль. И, я не знаю, у меня есть ссадины на всю спину, может быть, они там хрустальными гайками, я просто этого не почувствовал. 50 миллиардов и радужные лучи кранина, и Бабаева факелы вручат, в лагерях подчинятся, и бабить научат, салют начальничкам, привет, друзья! Тощий блокирован олимпом, надзором, спецсредства, оружие, топы, ментов, ФСБ, аргумент, МВД. Путин научит тебя любить Родину! Путин научит тебя любить Родину! Путин научит тебя любить Родину! Путин научит тебя любить Родину!
Путин научит тебя Родину любить. Группа «Пусть сирает» – песня, записанная в Сочи. Выпуск программы «Итоги недели» подошел к концу. Его подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!